Блаженні нищі духом, яко тіхі царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані буду. Блаженні чисті серцем, яко ті Бога узрять.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Сегодня мы беседуем с писателем, составителем книг о православных старцах, составителем и издателем православных календарей, поэтом, фотографом Владимиром Карагодиным. Здравствуйте, Володя!
Рад всех приветствовать в Богоспасаемом Стольном Граде, Москве.
Володя, у нас целый цикл передач, и наши радиослушатели знают о ваших трудах. Уже о многих книгах изданных мы говорили. Но сейчас, поскольку мы все живем событиями такими драматическими, сложными, которые касаются без преувеличения судеб мира, тем, что происходит сейчас на Украине, мы будем говорить на эту тему, опять же, с духовной точки зрения, потому что, как хочу напомнить нашим радиослушателям, вы являетесь духовным чадом старца Зосимы Сокура. Мы говорили и о книгах, которые вы издавали, множестве материалов, которые вы собрали, находясь еще и при старце, и после его смерти. И поэтому, поскольку этот дивный старец смог создать две обители, мужскую и женскую, на Донбассе, и очень много он предвидел и предсказывал буквально из того, что теперь происходит на наших глазах, а тогда этого многие не могли понять даже. Вот вы сейчас подробнее об этом расскажете, но все-таки мы будем вспоминать его предсказания и делать некие пытаться, делать какие-то умозаключения, обобщения. И мне бы хотелось, чтобы вот эта наша беседа, она была, укрепляла и помогала с большим доверием относиться при всем драматизме, множество непонятностей и сложностей, доверяться полностью непостижимому промыслу Божьему. Вы вот счастливый человек, вы возрастали и формировались при старце отце Зосиме. Вот в таком русле, какими размышлениями вы можете поделиться с нами?
Знаете, многие слова, которые батюшка Зосима говорил мне, не только мне, а и другим своим чадам, стали понятными и раскрылись в полноте только в наше время, когда те события, которые он писал, начали происходить наяву. Так, помню, в 95-м году на Алексея Человека Божьего, 30 марта, по-моему, мы приехали к отцу Зосиме вместе с матерью наумочника Петра Надеждой Боярской. Она меня впервые привезла к батюшке. Я как раз приехал к старцу брать благословение на свою первую книгу о наумочнике Петре, первый мой труд писательский. И сидели мы вместе с матушкой у батюшки-крестилки. Небольшое задание такое, там его библиотека, часть его библиотеки, в центре большая купель для крещения. И на всю стену схи архид Алипий, будущий наместник обители, после батюшка Симы, нарисовал чудную икону в таком древнерусском стиле. Спас на престоле с предстоящими Божьей Матерью и Иоанном Предтечей. Замечательная икона, и матушка Надежда, она таких иконок не видела, она такая красивая, смотрит, любуется. Батюшка Симон на нее смотрит, что правда, матушка, красивая икона? Да, батюшка, я таких нигде никогда не видела. Ты знаешь, что еще бандеровцы будут стрелять в эту икону с автоматов, она будет вся просечена пулями. Как такое будет? Да, будет еще такое время. Мы так еще так послушали, так поделился, бандеровцы на Донбассе. Так было как-то горсточка. Этих бандеровцев было несколько групп, они имели меньше 1%, 2%. И действительно, когда начались эти события недавние, и с 12 марта, дело в том, что отец Зосима, его же знали, скажем так, русофобы. Представители Филарета, так называемые патриоты, знали, что отец Зосима, знали завещание, знали, что он ратовал за единство русского и украинского народа.
То есть и белорусского.
И белорусского, трех народов, да. То есть он для них был враг. И они сознательно били по домику из старца. И один из снарядов там был, кстати, за Никольское, вел сражение полк Айдар. Полк еще покрепче Азова. Это отпетые нацики, откровенные идолопоклонники, сатанисты. Они поклоняются языческим идолам, Перуну. У них троица своя.
Лже-троица.
Да, лже-троица бесовская. Из них Перун, группа Сакира Перуна, фашистская, которая пропивает насилие. Велес и третий бог, по-моему, даже бог. Они почитают. Мне так кажется, я могу что-то ошибиться, но вот у них эта троица есть под разными именами. Вот, кстати, они до сих пор не могут между собой согласовать сами внутри себя, какие боги главные. Это понятно, потому что пантеон огромный, и разные их лжеучителя.
Бесовский пантеон.
Да, да, не могли выделить свой бесовский пантеон. Но они хоть наподобие дьявола, это же обезьяна бога, мы знаем. И он создал такую лже-троицу в неоязычестве украинском, которая, кстати, идет с Америки. Ридна «Украинская вера», Лев Селенко, лжеучитель, один из основоположников. Книга есть настольная для представителей нацбатов. Для Азова, для Айдара, для Торнадо.
Как его зовут?
Лев Селенко.
Да, Лев, мы не будем рекламировать это, но, во всяком случае, будем указывать на первоисточники идеологические, которые подкармливают эту систему.
И один из снарядов попал в дом батюшки, там есть повреждения. И снарядом, осколками всю эту икону посекло ее, и остались такое ощущение, как от пуль. То есть батюшка Зосима еще тогда, в 95-м году, за сколько лет, за 27 лет до этих событий, все это видел. Потом батюшка часто к этой теме возвращался. Кстати, одна из трагедий, в чем трагедия украинского народа заключается, почему удалось масонам одурманить народ, это очарование Западом. Было некоторое очарование Западом, что Запад – это цивилизация, Запад – это культура, а Россия – лапотная, немытая Россия, это Азия забитая, это удалось.
Но надо сказать, что эту идеологию навязывали и у нас здесь внутри, либеральные течения.
Прозападные.
Ну, либеральные,
да,
я же говорю.
Опять-таки, очарование Западом. И батюшка Зосима дал мне очень важный вопрос еще тогда, в 99-м году, за год до юбилея. Такой вопрос. Я тогда его не оценил, я его запомнил, но не оценил его силы. А сила его заключается именно в отпоре идеологическому Западу. Он мне спросил: Володя, как православный христианин должен относиться к Западу? И чувствуя какую-то глубину старца, я спросил: как, батюшка? Он говорит: а как в таинстве крещения? Стань на Запад лицом, трижды плюнь и реки. Отрицаюсь от тебя, сатана, и гордыни твоей. Отрицаюсь от тебя, сатана, и гордыни твоей. Это ответ батюшка Зосимы, я очень часто приводил на разных конференциях. Рядом священником, какой святоческий ответ.
Богословская глубина и точность поразительная.
И это очарование с Западом сыграло злую шутку. Не только очарование с Западом. Я же в 97-м году защитил свою диссертацию кандидатскую. И в конце 97-го года, я защитил в мае, в сентябре я уже преподавал в институте. И как раз в октябре у нас была презентация книги лжеученого, лжекниги исторической, Юрий Коныгин «Шлях ариев. Путь ариев».
Где была, что за презентация?
В институте, когда я защитил тот же год, 97-й год, почему я запомнил, в мае я защитил диссертацию, а в октябре, когда я преподавал, была уже презентация этой книги. Книга Юрия Коныгина «Шлях ария, путь ария». Совершенно безумная книга, которая утверждала, что украинцы – это древние арийцы, которые занесли культуру везде, едва ли не все континенты, там прошли от Индии до Европы, а потом обратно вернулись на Украину.
Это какой год книга?
97-й год. Издалась эта книга от фонда Джорджа Сороса. Смысл ее будет очень простой. Украинцы – это отдельная нация, более древняя, чем русская. И уже тогда Джордж Сорос начинает финансировать из своего фонда «Ведроджение».
Возрождение.
Да, нищие 90-е годы. Издаются книги бесплатно, они распространяются в библиотеке школ, институтов, где переписывается история Украины. И к чему я возвращаюсь, и буквально недавно, вчера я видел новый сюжет с линии фронта, когда взяли базу Азова, полка Азов, нацбат, самый жестокий и безжалостный, и показывают эту базу, это поселок Урзуф возле Мариуполя, бывший поселок отдыха, замечательный поселок, там даже был, когда отдыхал, И в одном из зданий базы Азова там оружие и роскошная библиотека. Книги «История вызволенных смаганий», УПА. То есть книги, которые заражают на ненависть.
История
освободительных войн, УПА. Но мое внимание привлекло две книги центральные, они показали в конце. Первая книга – это Джордж Сорос «Открытое общество», его главный труд. И рядом с этой книгой «История российско-украинских войн 12-21 век». 12 для каждого историка безумие понятно. Какой 12 век Украины? Какие украинские это между, усобицы между князьями? Но им удалось переписать историю, вбить в голову вот этим парням, детям, которые растут, что тогда была Украина, и уже тогда москали, россияне гнобили, уничтожали украинскую нацию. Понимаете, что произошло?
Я хочу сказать, что все-таки эти щупальцы соросовские, они распространялись на всем постсоветском пространстве и в России у нас тоже. На Украине это отдельный проект, где это все вкладывались, огромные деньги куда вкладывались, и делалось все это системно. Но я хочу сказать, что то, что вы увидели, эти книги находились целенаправленно, давая идеологическую базу этим звероподобным существам, на котором вот выросло вот это все чудовищное явление. Но вот в обычных школах, которые были в столицах, там это не распространено было.
А там история преподавалась Украиной, что украинцы – это отдельная нация, никакого единства славянского не было. Были проукраинцы.
Это разделение, конечно, присутствовало, но все это делалось системно и в разных местах по-разному. Но вот то, что это же еще из Канады пришло, из Америки.
Там вскормили, да.
Да, и здесь вот в этом жутком Азове, то есть очень мощная была идеологическая база.
Конечно. А они-то людей одурманивали ненавистью. И эти люди, убежденные в своей правоте, это один момент. А второй момент – самый интересный. Ведущий Василий Прозоров, очень известный, ведет, но он одного элемента не увидел. Перед этим он сказал, что Азов шли по отдельным рекомендациям. Одно из требований – чтобы люди были не католиками, не православными, а поклонялись родным богам, идолам.
Неоязычество.
Идолы – суть беса. То есть это прямой сатанизм. И когда он выходил из этой базы, а там под центре стояла деревянная статуя, он ее не узнал. Для него это какая-то скульптура, а это не скульптура. Это изображение бога Перуна, я же знаю. Я же читал историю культуры, я видел бог Перун. То есть, очевидно, это было место для их ритуальных действий и жертвоприношений, я так думаю. Обычно деревянная статуя, на которую человек, который не в теме, даже внимания не обратит. Ну, какая-то скульптура там. А это бог Перун. Бог войны для них, для
Украины. Божок.
Да, божок.
Но постепенно там ведь доходило до абсурда. Ведь не зря же говорится духовными людьми, что гордость делает человека безумным. Потому что, когда приходилось слышать о том, что укры выкопали Черное море, договорились до того, что без тени улыбки, вообще не понимая смысла, на полном серьезе рядовые граждане Украины, многие в столице, например, могли говорить о том, что Иисус Христос был украинцем. Ну, то есть, это полное безумие.
А это впервые как раз Юрий Конегин основал. Он, анализируя слова Христа кощунственно по-бесовски, «Эли, эли, лама садхани», утверждал, что это древний карпатский говор, и Христос был гуцул. Понимаете, какое безумие?
Да, это невозможно даже слышать.
А теперь аргументация. Вот у меня сидел профессор Полянский, профессор истории, когда была презентация этой книги. Я спрашиваю профессора: профессор, вы же понимаете, что это абсурд? Ответ меня поразил, шокировал. Все, что возвеличивает украинскую нацию, мы должны поддерживать. Я его спрашиваю, и даже ложь – молчание.
Но это был 1997 год, и это Западная Украина.
Да, она потом, эта зараза, успешно продвигалась и в Киев. Эти идеи завладели умами киевской элиты, в первую очередь историков Украины, филологов, которые все выросли на соросских грандах, на соросских книгах. Понимаете, как это долго шло?
Дело в том, что Киев, он всегда был русскоязычным городом, и до сих пор он остается в своем большем... Теперь-то вот после войны, наоборот, там случилось противоположное явление, такая консолидация, и стали многие переходить на украинский, именно пережив там вот эти столкновения с войной ужасные. А до этого он был всегда русскоязычным, и что было заметно, что элиты менялись постепенно, и вот в издательствах центральных, в университетах, туда как раз входила планомерно галическая, западноукраинская интеллигенция, так сказать.
Грантоеды.
Вот туда они ставились как элита, потому что в основном люди-то были русскоязычные на всех местах, и вот эта подмена, она происходила постепенно, поступательно.
А теперь мостик к батюшке Зосиме.
Да.
В чьи годы? примерно тот же год, 97-й год, я защитил диссертацию, и вышло второе издание моей книги про намочника Петра. Батюшка Зосима его помогал издавать, я к нему приехал, и батюшка Зосима был под сильным впечатлением. И батюшка, что случилось? Вижу, ты знаешь, Володя, вчера исповедовал одного бандеровца. Его позвали его исповедовать перед смертью. Он увидел меня, что это московский поп, это опешил, не ожидал. Скажем, мы вас, москали, еще будем пылом опилять. То есть мы вас, москали, русские, еще будем пилами пилить. И батюшка так сел, говорит, ты знаешь, действительно, они еще будут нас пилами пилить. Так сел, когда-то мимо меня посмотрел, я так вообще ужаснулся, как такая дичь в нашем 21 веке, и буквально недавно одна из пыток трагической Мариупольской библиотеки, тюрьмы, которая была в аэропорту, называя библиотека, потому что узника называли книгами. Одна из пыток – это пытка бензопилой. Жуткая пытка, которая не уживается в мозгах у человека.
Ну, это, кстати, во многом из 90-х, из криминальной жизни 90-х и из наших отвратительных дешевых сериалов, где показаны в массе свои бандиты были, и эта пила присутствовала уже как некая классика сатанинская.
То есть это классика уже жанра, криминальный элемент, и с нациками оно срослось, наверное.
Садизм такой, да.
Сатанинский.
Вот. Но я помню, вы говорили о том, что когда отец Зосима говорил, что когда его похоронят, он просил, чтобы его поглубже зарывали, чтобы его нацисты не достали, что будут глумиться, когда придут.
Это тоже Господь дал, что я приехал на похвалы Божьей Матери в 2002 году, и батюшка Зосима сам освящал свою усыпальницу и благословлял рыть могилу. И уже было 2 метра, у него еще глубже, там почти 3 метра было.
А люди понимали, что он себе рыл?
Да, конечно.
Для себя
место готовит? Да, они знали это. Он сказал, что это я для себя место, чтобы потом, когда я умру, чтобы не думали, где меня закопать, а вот уже было готово место.
Ну, такое, между прочим, в афонской монашеской традиции, когда заготавливается своя могила, даже выкладывается,
я знаю, что монахи. Тоже.
Да.
И в Соловках тоже.
Ну, вообще, это монашеская традиция.
Да, и я спрашиваю, батюшка, зачем так глубоко? Не хочу, чтобы бандеровцы, слово нацисты, не употреблял. Всегда говорят бандеровцы, что не хочу, чтобы бандеровцы выкапывали мои останки и оскверняли их, надругались над ними. А люди, которые собрались... 2002 год, таких бандеровцев на Западной Украине ходят маленькие толпы сумасшедших. Батюшка, бандеровцы здесь, да мы их шапками запасаем. А вот я посмотрел, да-да, говорит, еще будут ваших детей убивать и ваши дома взрывать. Дословно, еще будут ваших детей убивать и ваши дома взрывать. И действительно, когда эти события разразлились, я еще раз подчеркну, что за Никольское вел бой Насбат Айдар. Самые яростные бандеровцы и русофобы, которые не считают русских за людей. И один из них получил звание Героя Украины от Зеленского недавно. Но самое главное, когда батюшка Зосима умирал, он предвидел, и иго это бандеровское, он мне говорил еще в 2000 году, когда был юбилей крещения, говорит, Украина ждет бандеровское иго. Черная туча надвигается, говорит, похлеще татаро-монгольского. И дословно цитирую. Что эти слова прокручивались много раз в моей голове. Ненависть сатанинская ко всему русскому, ко всему светлому, ко всему святому. Дословно, ненависть сатанинская ко всему русскому, ко всему светлому, ко всему святому. Мы говорили о безумии националистов. Яна Лещенко, одна из глав его лестницы, которая читается, кстати, в пост, называется «Безумие гордыни». Так вот, когда человек доходит до крайней степени гордыни, это безумие во всем проявляется. Она, как раковая опухоль, поражает все его мысли и чувства. То есть человек такой бред говорит, и он даже этого не видит, не понимает. Это и в быту, и в культуре, и даже, простите, какой он мебель, на каких он машинах едет. Безумие во всем, во всех сферах жизни.
Но надо все-таки сказать о том, что Украина, она разная, она большая, там очень крепкая православная церковь, которая сейчас проходит еще одно испытание. Вот купель христианства, получается, что всегда на такие места покушения дьявольские больше, чем, может быть, даже на другие. Мы помним, что Чернобыль был именно под Киевом в 90 километрах в Припяти. Вот все, что проходит за эти годы Украина, это очень тяжелейшие испытания. И это все не просто так, конечно же. И хотелось бы еще сказать... Из духовной точки зрения посмотреть, что отец Зосима в свое время, как он сокрушался и переживал, и предупреждал, что Божье наказание будет очень большим.
Война грядет, он говорил. Война грядет.
А именно еще и потому, что на этой земле православной был принят и посетил Папа Римский. Вот этот момент, который очень часто вообще упускается, а он ведь очень существенен. Вот расскажите поподробнее об этом.
Когда по приглашению Кучмы, батюшка Сима говорил, делал ударение на Кучмы, приехал Папа Римский, несмотря на протесты православных по всей Украине, которая был глазом народа, это тогда церковь православная, это было 75% электората. Несмотря на все это, приехал Папа Римский, и батюшка Зосима сказал за то, что главный иеросиарх приехал и оскорбил нашу землю русскую, наши деды, прадеды свою жизнь отдавали, чтобы это не случилось. И он оскорбил нашу землю русскую, за это надо ждать социальных потрясений и бедствий. Пока мы не покаемся. И в записях есть его покаянная молитва перед плащаницей Господа, то есть Страстную Пятницу. Он читает покаянную молитву и среди грехов кается перед Господом: Господи, прости нас, что мы один народ, единый, себя искусственно разделяем на русских, украинцев и белорусов. На хохлов мы сказали: прости нас, Господи, что мы допустили осквернение нашей святой земли Папой Римским. Он говорил, что обязательно должно быть покаяние, что народ должен принести покаяние за это осквернение, потому что это духовное преступление против памяти. А что произошло? Полюс правды сдвинулся. То есть для православных людей, для русских, для украинских, Рим и Папа всегда были чуждым элементом. Если не врагом, то чуждым. А теперь Папа Римский стал авторитетом, и наоборот. Русь святая, Москва, Новгород стали где-то там далеко как чуждый элемент. То есть где-то там в душе, в мозгу клеммы поменялись местами. И силы зла Запада возымели власть над умами, над сердцами людей. И самое интересное, я видел проповедь Папы Римского. Когда он говорил проповедь и свою мессу служил на Майдане Незалежности, где сделали трибуны, где были все перевороты потом. Первый Майдан и второй Майдан. Он там служил мессу, кстати, этих кадров нету. Я телевизор тогда уже не смотрел, но как-то так случилось, что пришел к помощи, включи там сейчас посмотреть. Я включил массу народа, которая с восторгом смотрит на Папу Римскому, потому что они на него смотрели как на путевку благом западной цивилизации. Они думали, что если Папа Римский к нам приехал, то сейчас все блага западной цивилизации,
кисельные берега
и молочные реки к нам потекут. И вот Папа Римский служит мессу на воздухе, на площади Независимости.
На Майдане,
да, в будущем, первом, втором Майдане. Вот он говорит проповедь к народу на украинском языке. Дословно, я просто онемел. «Несе галя воду», поет на украинском, «лезть». Ничего духовного, просто лезть.
А народ... Он льстит, и народ...
А народ, Папа Римский на украинском запел. Это место центральное, какой сатанизм. «Коромысло гнеться». А эти безумные толпы народа, обезумевшие от радости, что Папа Римский, оказывается, так любит украинскую мову.
Он свой, якобы.
Да, это же был поляк, Он поет по-украински, поважая нашу родную украинскую, он издевается над вами. Он вас за дебилов читает, а они в восторге, понимаете? Я был в шоке. Самое интересное, я пытался потом найти эту запись, ее убрали из интернета, ее нигде нету. А я помню этот момент, я видел ее своими глазами, я просто был в шоке, я онемел.
Ну вот в заключение нашей этой беседы все-таки хочется сказать, что Украина, она большая и разная, и православная церковь там прошла такие тяжелые испытания и проходила их очень достойно и выходила победителем. Сейчас очень сложное время, и надо сказать, что на той же Западной Украине, мы знаем, и вы тому свидетель, там и Почаевская лавра, там много верующих людей, и совершенно все не так однородно.
А Закарпатье?
И Закарпатье, русины, целый народ. И вообще столько есть мыслящих и очень молящихся, искренних православных.
Молящихся, главное, молящихся.
Да, по-настоящему молящихся людей. И то же самое по всей Украине, поэтому все неоднородно и не так просто.
И батюшка Зосима в своем завещании, которое он оставил перед своей смертью, монахиня Афанасия, сейчас благочинная монастыря, писала это завещание, где он сказал, что надо держаться православия, что спасение только в единстве с патриархом московским, и как в его завещании стоит чудо Донбасса, Успенский собор Никольского монастыря, копия Успенского собора Москвы, как завещание старца в камне. И его слова, что уходя в жизнь вечную, подаю из гроба бездыханный всем свое благословение и мир с надеждой на будущее неминуемое единство трех братских народов, Единой Руси, России, Украины и Белоруссии. Неминуемое единство. этом говорил и о этом писал. И очень часто он любил повторять слова Лаврентия Черниговского, объясняя их. А у Лаврентия Черниговского, старца нашего святого, есть такие слова замечательные. Он их возвел прямо как догмат. Как нельзя разделять Святую Троицу, Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого. Это один Бог, и кто их разделяет, погрешает тяжело. Так нельзя разделять Россию, Украину и Беларусь. Это один народ. И кто их разделяет, то тоже погрешает против Бога. По этому поводу у меня была дискуссия недавно с одним из Чернигова, батюшкой, не буду называть его имени. Да там Дегтярь, это автор, что-то себе придумал. Говорю, хорошо, он придумал. А батюшка Зосима, схемный Зосима, тоже придумал. Это же написано про единство его завещания. Те все события, которые потом происходили, он завещание, почитайте, там две страницы, там все это описано. И по этому поводу я написал стихотворение, которое вначале называлось «Завещание Лаврентия Черниговского», потом я заменил на «Завещание старца Зосимы». Они говорили одно и то же. И наш московский бард Игорь Петров спел песнопение на эти слова, которые так называются «Завещание старца Зосимы». Я думаю, может, сейчас стоит закончить этим
словом. Это не бард, это наш автор-исполнитель, замечательный, талантливый наш Игорь Петров. Он же наш звукорежиссер нашего радио «Благовещение». И, конечно, хочется поделиться радостью вот в завершении нашей беседы и напомнить о том, что уже подготовлена и должна выходить книга. Это обновленное еще одно издание об отце Зосиме. Скажите несколько слов.
В этом году исполняется 20 лет уже со дня блаженной кончины Схи Архимеда Зосимы. И к его юбилею будет издаваться книга «Духовник Донбасса» Схи Архимеда Зосимы. Именно о роли батюшки Зосимы как духовника Донбасса, возрождение православия на Донбасской земле и как духовник Донбасса, у которого укомлялись очень много священников, и включая схия епископа Алипия, его роль в борьбе с ересями и, в первую очередь, и с незаконной автокефалией, борьбе за торжество православия.
Вы являетесь автором этой книги?
Да,
то есть это не просто какое-то очередное переиздание?
Это дополнено. Можно сказать, новая книга.
Да, и с определенным наполнением и с определенной внутренней темой. Когда выйдет книга?
В июне месяце она должна уже выйти из типографии. То есть в августе будет юбилей, чтобы к августу она уже увидела тех духовных чад и людей, кому дорого память старца Зосимы.
Она издается здесь?
В Москве будет издаваться или в издательстве... Еще я не определился издательством, или издательстве «Синопсис», или издательстве «Никольна гора».
Помощи Божией мы ждем с нетерпением и будем рады приобрести для духовной пользы.
Прошу святых молитв, чтобы Господь подобил ее издать.
Спасибо вам, Володя, за такие замечательные воспоминания. Сколь важно это в такое трудное время, какое мы переживаем сейчас. Но мы будем опираться на веру в непостижимый промысел Божий и опираться на слова наших духоносных отцов, таких как вот отец Зосима, преподобный Лаврентий Черниговский, Кукша Агдесский и другие духоносные отцы. Спасибо вам, всего вам доброго.
До следующих встреч.
Сейчас прозвучит песнопение на слова Владимира Карагодина в исполнении и аранжировке Игоря Петрова «Завещание старца Зосимы». Напоминаем, вы прослушали беседу с Владимиром Карагодиным, православным писателем, составителем книг о старцах и православных календарей. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Россия, Украина, Беларусь, Святая Троица и в Троице едина, Дом Богородицы, Святая Русь. Ее покровом на века хранима, и пусть мечтает разделить их враг, чтоб разорвать Христа святую ризу, чтоб осквернить пророков русских прах. Закат Руси вовеки не увижу. Коварство и лукавство лишь на час, на день один осеет все страх сон. Чтобы понять вчера, как и сейчас, поодиночке не подняться в гору. В единстве трех возможен лишь фавор, и тот, кто на единство посягает, или враг заклятый, или просто вор. Святая Русь к единству призывает. Россия, Украина, Беларусь, Святая Троица и в Троице едина, Дом Богородицы, Святая Русь, ее покровом на века хранима, Дом Богородицы, Святая Русь, ее покровом на века хранима. Россия, Украина, Беларусь.